говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Шотландии на прошедшем референдуме о независимости победили сторонники сохранения этого региона в составе Великобритании. В Минске сегодня проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Президент США Барак Обама в четверг принял в Белом доме президента Украины Петра Порошенко. В Москве проходит подготовка к антивоенному шествию «Марш мира». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Шотландии на прошедшем накануне референдуме о независимости победили сторонники сохранения этого региона в составе Великобритании. По предварительным результатам подсчета голосов, в большинстве избирательных округов более 50% избирателей высказались против суверенитета Шотландии. Сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына. Наталья, добрый день, вам слово.
Доброе утро, Светлана. В Лондоне сейчас самое начало 10 утра, а в 6:20 утра по Лондону лидер шотландской национальной партии, первый министр Шотландии Алекс Салмонд, инициировавший проведение референдума, признал свое поражение. Центр избирком Шотландии объявил результаты голосования, прошедшего 18 сентября. 55,4% шотландских избирателей высказались против независимости, 44,6% за. В абсолютных цифрах это примерно 2 миллиона голосов против 1 миллиона 600 тысяч. Если в крупнейшем городе Шотландии Глазго большинство избирателей предпочло независимость, то в столице Шотландии Эдинбурге большинство ее отвергло. Референдум прошел при рекордной, небывалой в Британии явке избирателей 85%. Обращаясь к своим сторонникам и признавая результаты референдума, Алекс Салмонд заявил, что после того, как огромное число шотландцев высказались за независимость, проведение прежней политики в Шотландии и по отношению к Шотландии невозможно, и что сейчас он ожидает обещанного центральным правительством в Лондоне расширения шотландской автономии. Он не исключил, кстати, обретение Шотландии независимости в будущем. Сразу после известия о поражении сепаратистов с эмоциональным заявлением у своей резиденции на Даунинг-стрит выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который в частности заявил, что результаты референдума закрыли проблему шотландской независимости по крайней мере на целое поколение, и что результат референдума дает возможность к лучшему изменить всю страну. Он пообещал расширить компетенцию шотландского правительства в области социальной сферы и налогообложения. Шотландии удалось сохранить Соединенное Королевство и 300-летнюю унию Англии и Шотландии. Похоже, шотландцы все же прислушались к совету королевы Елизаветы II хорошенько подумать о своем будущем. В самый канун референдума 17 сентября в Шотландии были проведены 3 опроса общественного мнения, которые зафиксировали минимальный разрыв между противниками и сторонниками независимости. Разрыв этот составлял от 2 до 4% голосов в пользу противников независимости. В абсолютных цифрах он не превышал 100 тысяч голосов. А учитывая, что примерно 4% избирателей до последнего дня так и не определились с тем, как они будут голосовать, то неопределенность результата голосования повышалась еще больше. Все это создавало невероятно высокое эмоциональное и нервное напряжение – как в самой Шотландии, так и в других регионах Великобритании. Ведь речь, по сути, шла не о парламентских выборах, в результате которых одно правительство сменяет другое, а о судьбоносном для всей страны решении, по сути дела, быть или не быть Соединенному Королевству. На фоне неопределенных результатов опросов общественного мнения обнадеживали лишь букмекерские ставки. В канун голосования они были 4-1 в пользу сохранения Шотландии в составе Великобритании. Кстати, один лондонский бизнесмен сделал рекордную в истории страны ставку, поставив несколько приемов 900 тысяч фунтов на то, что Шотландия останется в составе Британии. Задумываясь сейчас над референдумом, невольно удивляешься его парадоксу. Пришедшие на референдум 4,2 миллиона шотландских избирателей составляют всего 8% всебританского электората. И вот эти 8% решали судьбу страны, в то время как 92% избирателей, англичан, валлийцев, ирландцев и живущих за пределами Шотландии шотландцев, с тревогой наблюдали за тем, как решается их судьба и судьба их страны. Кстати, шотландский референдум, вне зависимости от его исхода, уже известного, уже побил все рекорды. Для участия в референдуме зарегистрировалось 97% жителей Шотландии, а их активность достигала на некоторых участках свыше 90%. И неприятным сюрпризом для Алекса Салмонда и его последователей стало и то, что сторонники сохранения Единой Британии побеждали даже в самых националистически настроенных регионах. Нужно отметить, что в ходе подготовки шотландского референдума, и это очень важно, проходили бурные телевизионные дебаты возглавляющего кампанию по сохранению Единой Британии бывшего министра финансов в правительстве Тони Блэра Алистера Дарлинга и первого министра Шотландии Алекса Салмонда. В кампании за сохранение Единой Британии участвовал и бывший премьер-министр Великобритании, шотландец Гордон Браун. Еще одна немаловажная особенность референдума – в нем участвовали более 100 тысяч подростков. Шотландская национальная партия Алекса Салмонда добилась снижения избирательного возрастного ценза с 18 до 16 лет. Ожидается, что королева Елизавета II, которая, как обычно в это время года, находится сейчас в своей шотландской резиденции Балморал, обратится к своим подданным в связи с завершением референдума в Шотландии. Светлана?
Спасибо, Наталья. У нас на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына о результатах референдума о независимости Шотландии. Но о том, какими доводами руководствовались проигравшие на этом голосовании сторонники отделения Шотландии от Великобритании, в программе «Радио Свобода. Лицом к событию» рассуждал писатель и журналист Андрей Остальский. С ним беседовала ведущая программы Елена Рыковцева.
«Нью-Йорк Таймс» в статье своей на эту тему, по-моему, очень здорово все суммировала. Речь идет о том, что экономические риски, представление об экономических рисках противостоит национальной гордости. Вот такова дилемма с точки зрения «Нью-Йорк Таймс», и я думаю, что они близки к истине. Хотя слова «национальная гордость», особенно немножко то, что называется «loaded word», то есть это несет в себе какой-то, может быть, оттенок негативной оценки, по крайней мере, мне так кажется, есть совсем другая возможность выразить ту же абсолютно мысль, но уже наоборот позитивно и в пользу шотландской независимости. Надежда против страха. Так вот говорят сторонники компании «Да». Они утверждают, что надо верить в будущее Шотландии. Шотландия сильная потенциально страна. Она была когда-то независимым королевством достаточно долго и очень сильно противостояла Англии. Она сильно развилась. С тех пор у нее богатства нефтяные, газовые, возобновляемые источники энергии, богатейшие, естественно, потому что очень ветрено в Шотландии, например, и приливы, и отливы очень мощные и так далее и тому подобное. То есть это уже идет пристегивание таких более или менее рациональных доводов к все-таки эмоциональному, я бы сказал, подходу к этой проблеме. В основе там какое-то чувство, какая-то эмоция, которая в конкретных, правда, условиях социально-экономических сегодняшнего дня, и я поясню потом, если нужно, что я имею в виду конкретно, вот расцвела эта эмоция, она была всегда, она всегда где-то там присутствовала, но вот именно сегодня достигла своего апогея, поднялась куда-то в заоблачные высоты.
Андрей, я что-то не пойму. Значит, вы считаете, что это скорее эмоционально, а с чисто практической точки зрения, житейской? Вот я слышала, что у них накопились какие-то претензии к англичанам, к центральному правительству. Они говорят, мы не хотим, чтобы вы за нас решали, где нам воевать, где нам не воевать. Я знаю, что 100% там шотландцев не поддерживают какие-то вещи. Вот вы об этой с практической точки зрения расскажите нам, чем они руководствовались, чего они не хотят делать вместе с центральным правительством.
Да, вот видите, это как раз то, что я имел в виду, в каких конкретно социально-политических и экономических условиях этот эмоциональный накал достиг вот такого вот колоссального уровня. Вот, рационализируя свое желание независимости, многие шотландцы говорят, смотрите, 59 депутатов избираются в центральный общебританский Вестминстерский парламент от Шотландии. Сколько прошло, победило на этих последних выборах консерваторов? Один человек. Всего в одном округе победил консерватор и представляет в палате общин Британской Шотландию. Поэтому они говорят, шотландцы категорически против. Просто абсолютно были против программы консервативной партии, вот этой программы жесткой экономии, от которой, как шотландцы считают, они очень сильно страдают. Больше, чем жители, может быть, других районов Великобритании. Так им, по крайней мере, кажется. И им, тем не менее, Англия навязала эту партию, ее программу, это правительство. То есть мы хотим решать сами стратегию нашего развития. Вот эта рациональная мысль пристегивается к этой эмоции и, конечно, играет свою роль. Насчет войн и так далее. Да, вообще вы учтите, что Шотландия, ну, конечно, я боюсь обобщать, но в целом это общество очень левое в политическом смысле слова по сравнению с общебританскими какими-то среднестатистическими вещами. Вот я обратил внимание, там была статья знаменитого шотландского журналиста Иэна Белла в газете Herald. Она наделала много шуму, вызвала бурные овации со стороны сторонников независимости. Но вы знаете, это полный Владимир Ильич Ленин, критикующий российский империализм и, главное, российский капитализм. То есть это просто программа абсолютно фактически утилитарного социализма. И этот элемент очень сильно во всей этой борьбе присутствует в национальной партии, в шотландской национальной партии, которая получила большинство в автономном шотландском парламенте. Ее лидер Алекс Салман, главный закоперщик всего этого референдума, очень сильные тоже социалистические, такие дирижистские, я бы сказал, тенденции. Сейчас они немножко приглушены в официальных документах партии, потому что понятно, почему партия не хотела бы отталкивать от себя тех, кто не разделяет эту идеологию. Но то, что она там присутствует и является еще одним очень важным элементом мировоззрения тех, кто стремится к независимости, я думаю, у меня, по крайней мере, не вызывает сомнений.
Полагает писатель и журналист Андрей Остальский. С ним беседовала ведущая программы «Лицом к событию» Елена Рыковцева. Полную версию программы «Лицом к событию», посвященную референдуму о независимости Шотландии, ищите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к событиям на Украине. Сегодня в Минске проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины. Две недели назад в столице Белоруссии была достигнута договоренность о режиме прекращения огня в Донбассе. С тех пор не раз обвиняли друг друга в нарушении перемирия стороны этого конфликта. В зоне конфликта по-прежнему звучат выстрелы, уже несколько дней не прекращаются бои за аэропорт Донецка. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Действительно, в Минске в ближайшие часы ожидается очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Будет обсуждаться, в частности, вопрос об особом статусе части территории Донбасса. Закон об этом в минувший вторник приняла Верховная Рада. Ну а 5 сентября, напомню, по итогам заседания контактной группы в белорусской столице был подписан протокол, состоящий из 12 пунктов. Протокол о прекращении огня. И, как сказал в Киеве представляющий на минских переговорах Украину экс-президент Леонид Кучма, на очередном заседании должен быть принят документ о том, что конкретно необходимо сделать для обеспечения выполнения всех пунктов Минского протокола. Одним из главных бывший президент назвал пункты о полном выводе российских войск с Донбасса и об установлении контроля на украинско-российской границе. Без такого контроля, как заявил Леонид Кучма, мира на востоке Украины не будет. Ну а что касается нынешней ситуации на украинском востоке, то минувшей ночью в Донецке, как сообщают очевидцы, в результате артобстрела Куйбышевского района погиб житель города, повреждено несколько домов. а украинские военные отбили ночью очередную попытку штурма Донецкого аэропорта. Почему сепаратисты и поддерживающие их российские военные уже не первый день пытаются захватить аэропорт Донецка? Вот что по этому поводу говорит координатор группы «Информационное сопротивление», военный эксперт Дмитрий Тимчук.
В самом Донецке идет скопление российских подразделений, которые, в общем-то, нацелены именно на захват аэропорта, что постоянно и демонстрирует. То есть операция по вытеснению украинских войск, уничтожению украинской группировки на территории аэропорта в Донецке, она идет не первый день, и интенсивность обстрелов, интенсивность штурмов не снижается. По нашим данным, на приграничных территориях России уже отмечена переброска боевой авиации российской без опознавательных знаков ВВС России. Но по нашим данным, это как раз эти борты будут далее перекидываться на территорию Донбасса и позиционироваться как ВВС вот этой Новороссии, так называемой. Но это не наши абсолютно домыслы, и ту информацию, которую мы имеем, подкрепляет, в общем-то, и косвенные признаки. Пару дней назад руководство ДНР заявляло о том, что где-то там отбило якобы украинских силовиков самолеты и будет создавать ВВС Новороссии. Ну, по нашим данным и по данным официальным Минобороны, штаба, то никаких летательных аппаратов украинских террористы и российские подразделения не захватывали. Ну, то есть это идет тестирование, пока подготовка почвы к тому, чтобы оно было воспринято, что у боевиков есть своя боевая авиация. В то же время мы достаточно давно, то есть с конца августа, фиксируем постоянное вторжение вертолетов и боевых самолетов Российской Федерации в наше воздушное пространство. Они выполняют огневые задачи, то есть бомбардируют и в том числе мирные объекты. Это случай не единичный. Соответственно, встает вопрос, если уже говорить о... Ну, все-таки ВВС России использовать немного, я так понимаю, для Москвы опасно, поскольку все равно со спутников можно фиксировать, там есть способы идентификации целей, и в конце концов можно доказать, что российская авиация военная бомбит, в общем-то, украинские позиции украинских войск и мирные объекты. Соответственно, возникает вопрос, чтобы использовать авиацию, так называемую ВВС Новороссии, использовать с территории Донбасса. Донецкий аэропорт имеет достаточно протяженный взлетные полосы, и захват аэропорта как раз может свидетельствовать о том, что, вернее, попытка захватить, о том, что эти ВВС Новороссии там и будут базироваться. Хотя, с другой стороны, инфраструктура этого аэропорта уже фактически уничтожена. Если украинские войска будут отступать и подорвут взлетные посадочные полосы, как это было в Луганском аэропорту, то, в общем-то, восстанавливать, ну, потребуются ресурсы и время, чтобы восстановить для россиян, прежде всего. Сам Донецк, с точки зрения, скажем так, воздушной войны, представляет особую ценность для боевиков. Создается глубоко эшелонированная полоса противовоздушной обороны. Это может, с одной стороны, свидетельствовать о попытке предотвратить удары украинской военной авиации, но в то же время свидетельствует о том, что сам Донецк представляет особую ценность для боевиков. То есть, если там будут базироваться вот эти ВВС Новороссии, то, понятно, их нужно будет прикрывать с воздуха. И как раз вот этот процесс мы и наблюдаем.
Кроме подступов к Донецкому аэропорту, наиболее напряженная ситуация сейчас остается в Горловке и Дебальцево. Их регулярно обстреливают сепаратисты, пытаясь оттеснить украинские войска. Минувшей ночью из гранатомета был обстрелян дом главы районной администрации поселка Марковка. Это территория, контролируемая украинскими войсками в Луганской области. В результате этого обстрела ранены два человека, сам глава администрации Виктор Черник и тяжело ранена его жена. Среди боевиков, как говорит военный эксперт Дмитрий Тимчук, сейчас растет недовольство своими российскими командирами, и они обсуждают возможность создания собственных народных республик на территории Донбасса. Ну а из зоны конфликта тем временем поступает информация о ротации российских военных. Вместо солдат срочной службы туда прибывают российские военные контрактники. И за последние два дня из России в Донбасс прибыли две ротные тактические группы и подразделения российского спецназа. Кроме того, из России в Снежное Донецкой области накануне были переброшены несколько ремонтных комплексов, и в этом городе, по данным украинской разведки, сейчас создается база для ремонта российской военной техники и вооружения. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Ну а накануне президент США Барак Обама принял в Белом доме президента Украины Петра Порошенко. Ранее в этот день Порошенко выступил с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса США. В ходе этого выступления украинский лидер подверг Россию жесткой критике. Подробнее о визите Порошенко в США рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Петр Порошенко стал вторым президентом Украины, который удостоился чести быть приглашенным выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. В апреле 2005 года на таком заседании выступал Виктор Ющенко. Тогда Ющенко, воодушевленный победой Оранжевой революции, говорил о перспективах вступления Украины в Европейский Союз и НАТО и заявлял, что членство его страны в этих организациях укрепит стабильность в восточноевропейском регионе. На сей раз президент Украины говорил о своей стране как о жертве агрессии со стороны России. An external aggressor decided to take away part of Ukrainian territory. Внешний агрессор решил отобрать часть территории Украины. Аннексия Крыма явилась одним из самых циничных актов предательства в современной истории. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Украина, которая отказалась от третьего по масштабам ядерного потенциала в мире в обмен на гарантии своей безопасности, получила удар ножом в спину от одной из стран, которая эти гарантии предоставила. Позвольте напомнить, что ровно 20 лет назад, подписав вместе с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Китаем Будапештский меморандум, Россия дала обещание сохранить неприкосновенность украинских государственных границ. На самом деле мы получили от России аннексию нашей территории и войну, которая привела Украину на грань выживания. In reality, what we got from Russia was annexation and the war that has brought Ukraine to the brink of its survival. Порошенко призвал Соединенные Штаты оказать Украине военную помощь, в том числе предоставить ей вооружение, и ни в коем случае не ослаблять санкции, которые США и европейские страны ввели против Москвы в ответ на ее действия в Крыму и на востоке Украины. Я прошу Соединенные Штаты проявить твердость и придерживаться своих принципов при решении вопроса о дополнительных санкциях против агрессора. Украинский президент далее выразил надежду на расширение сотрудничества США в области обороны и безопасности. Я призываю Соединенные Штаты предоставить Украине особый статус в области обороны и безопасности, который предусматривал бы самое тесное сотрудничество со страной, не являющейся членом НАТО. Петр Порошенко также призвал США и мировое сообщество никогда не признавать легитимным присоединение Крыма к России. There is no way, at no price, and under no condition, that we will ever put with the Crimean occupation. Мы никогда, ни за какую цену и ни при каких обстоятельствах не согласимся с оккупацией Крыма. Прекращение оккупации и аннуляция аннексии Крыма не только являются ключевыми условиями для полной нормализации наших отношений с Россией, но также и необходимым условием для процветания самого Крыма. До тех пор, пока эти условия не будут выполнены, я призываю Америку и весь мир четко дать знать, что практика аннексии чужой территории никогда не будет считаться приемлемой. Конечно, я не говорю о военном решении крымской проблемы. Эта дилемма останется с нами на долгие годы. Речь идет о выборе между двумя путями существования, между двумя экономическими, политическими и социальными системами. Но я не сомневаюсь, что в долгосрочном плане победит та система, которая предлагает большую свободу. Она всегда побеждает. Из здания Капитолия Петр Порошенко отправился в Белый дом, где его принял президент Соединенных Штатов Барак Обама, который заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США. У вас здесь есть надежные друзья, не только в моем лице, но, как вы убедились сегодня ранее в Конгрессе, вас поддерживают представители обеих политических партий США. Вас также поддерживает народ Соединенных Штатов. Президент Обама дал высокую оценку работе украинского президента и сказал, что российская агрессия сначала в Крыму, а затем в некоторых районах на востоке Украины не только явилась нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, но была направлена на подрыв критически важных реформ, которые проводились в этой стране. Президент Обама сказал также, что Соединенные Штаты продолжат работать с международным сообществом для того, чтобы убедить Россию в том, что Украина стремится к хорошим отношениям со всеми своими соседями, как на Востоке, так и на Западе, и что Россия не может диктовать Украине, на каких условиях та должна взаимодействовать с другими странами. Несмотря на заверения о полной поддержке Украины в ее противостоянии с Москвой, администрация президента Обамы все же отказала в просьбе Петра Порошенко о предоставлении Украине оружия. Тем не менее, Белый дом объявил о выделении Украине 46 миллионов долларов в качестве помощи в сфере безопасности. Речь идет о поставках обмундирования, шлемов, оптических приборов и подобных вещей для украинских сил безопасности и пограничников. Еще 7 миллионов долларов будут предоставлены Украине в качестве гуманитарной помощи. Одновременно с этим, буквально через несколько часов после выступления Порошенко в Конгрессе, Сенатский комитет по международным отношениям одобрил выдвижение законопроекта о предоставлении Украине пакета военной и невоенной помощи на сумму 350 миллионов долларов.
О визите президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки рассказывал корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении более чем в два раза финансирования парламентских партий. Документ внесен в Нижнюю палату российского парламента представителями всех четырех фракций «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Российские власти рассматривают возможность отключения страны от интернета в случае чрезвычайной ситуации, пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на источники в интернет-компаниях, российских операторах связи, НКО и спецслужбах. Очередные переговоры между представителями России, Украины и Евросоюза по газовому вопросу пройдут 26 сентября в Берлине, сообщил российский министр энергетики Александр Новак. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение возобновить призыв на срочную военную службу молодых людей из Чечни. Об этом написал в своем Инстаграм глава республики Рамзан Кадыров. На востоке России начались стратегические учения «Восток-2014», в которых примут участие около 100 тысяч военнослужащих, сообщил в пресс-службе российского министерства обороны. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев назвал неэффективными и непроизводительными оборонные и пенсионные расходы. В Вашингтоне президент США Барак Обама во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко подчеркнул, что действия России нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины. Обама заявил, что США продолжат предоставление финансовой помощи Украине. Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что новый раунд переговоров так называемой контактной группы, направленных на поиск прочного урегулирования кризиса на Украине, состоится в Минске 19 сентября. В Шотландии на прошедшем 18 сентября референдуме о независимости победили сторонники сохранения этого региона в составе Великобритании. По результатам предварительного подсчета голосов во всех избирательных округах более 55% избирателей высказались против суверенитета Шотландии. В четверг Высшая палата Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий финансирование плана президента Обамы по обучению вооружению умеренного крыла сирийской оппозиции. Совет Безопасности ООН принял в четверг резолюцию, в которой вспышка эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке названа угрозой международному миру и безопасности. И о валюте. Доллар сегодня стоит 38 рублей 42 копейки, евро 49 рублей 45 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Москве 21 сентября, то есть в ближайшее воскресенье, пройдет марш мира, в котором, как предполагают организаторы, примут участие до 50 тысяч человек. Антивоенное шествие с призывом к российским властям остановить военное вмешательство в ситуацию на востоке Украины должно пройти по Бульварному кольцу. Художник Антон Литвин, один из организаторов марша мира, ответил на вопросы «Радио Свобода» о целях и смысле акции. С ним побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
По-моему, нет других никаких вариантов поведения для человека, который считает, что нужно выступить и выступать, собственно говоря, как можно чаще и как можно активнее против агрессии войны России в Украине, против оккупации Крыма и против бесчеловечной политики Путина.
Существует полемика вокруг этого марша. Он против войны или за Украину? С вашей точки зрения, что это?
Вы знаете, для меня это синонимы, потому что война происходит на Украине, естественно, нападающая сторона агрессора – это Россия, поэтому, выступая за независимость Украины и выступая за мир, для меня это, в общем, одно и то же. Но действительно, полемика такая очень четкая, и поэтому оргкомитет принял решение все-таки минимизировать, ну, как бы украинскую тему, да, делать акцент на том, что марш российский проходит в России, и нас интересует и беспокоит в первую очередь имперская политика Путина, и остановив его, мы, собственно говоря, тем самым и принесем мир в Украину.
По вашей оценке, насколько сейчас велика в Москве прослойка тех, кто думает хотя бы приблизительно так же, как вы?
Вы знаете, для ответа на этот вопрос у вас точно не тот адресат, потому что вы не поверите, но вот я лично живьем за все эти годы не встречал ни одного человека, который бы сказал бы, Крым наш, был бы за Путина. То есть, видимо, я общаюсь с таком, я не знаю, мои друзья, мои знакомые, и мой круг общения, он состоит из каких-то, я не знаю, марсиан или наоборот, из москвичей настоящих.
Это идеалистический подход. Мы часто теперь видим людей, которые довольно агрессивно настроены, атакуют тех, кто решается поднять голос за Украину в Москве, скажем, в отношении участников пикетов. Вы не опасаетесь, что в ходе марша вы можете столкнуться с такого рода противодействием?
Во-первых, я, конечно, соглашусь, да, что я немножко лукавлю, конечно. Действительно, на последнем пикете была довольно агрессивная обстановка, да, которая практически в последнюю секунду была как-то сведена к ненасильственному диалогу. Потом вот буквально на днях одного из активистов там, да, за ленточку украинскую избили в метро моего товарища. И это все, конечно, правда, да. Я действительно немножко, так, как неправильно заметили, да, диалектически ухожу от ответа на прямой вопрос. А по поводу страха, ну, у нас есть служба безопасности, которая этим занимается, и занимается, в общем-то, неплохо. Вот такого буквального столкновения, конечно, там, стенка на стенку, конечно, не произойдет. Никаких таких катастроф не будет. Это совершенно очевидно, да. И, конечно, такой провокации со стороны Путина, как на Болотной, тоже не будет, потому что тогда все-таки хотя бы это было, ну, по направлению хотя бы, да, к Кремлю. В данном случае по бульварам это все-таки движение не к Кремлю, а, ну, как бы вокруг, поэтому тут тоже такого психической реакции, может быть, и ждать не следует.
Вы сказали, что идете не к Кремлю, а вокруг Кремля. Это тоже вопрос, кому адресована эта акция, властям или городу, обществу?
Это, конечно, самый больной вопрос, потому что я боюсь, что не те, в общем-то, нас не услышат. Поэтому это скорее каждый выходит за себя, да, и тут вопрос личного выбора и личной какой-то ответственности за судьбу страны. Поэтому вообще меня вот эти, честно говоря, разговоры там о массовости, они, ну, это, конечно, приятно там потом видеть на фотографиях, что десятки тысяч человек, но по большому счету разница между там 8 и 100 тысячами для человека, который вышел, она или нет. Ты все равно выходишь за себя. Кто воспримет это, как бы этот месседж, да, что против войны в Украине достаточное количество людей, может быть, сомневающийся или колеблющийся, или не имеющий возможности выйти на марш присоединиться, то значит, он поймет, что он не одинок. А те, кто зомбирован, или те, кто проводит агрессивную политику, ну, для них, конечно, это совершенно не тот рычаг воздействия, и мы на это и не рассчитываем.
Вы художник, занимаетесь современным искусством. Вы видите в марше художественный акт, или это исключительно политическая акция?
Нет, это, конечно, надо разделять. Здесь нет никакой художественной, это абсолютно прямое действие, и более того, никаких креативных лозунгов и плакатов, я думаю, что не будет, потому что время это вышло, и шутки здесь неуместны при этом количестве жертв. Другое дело, что я как художник, я задумываюсь о том, что необходимо, конечно, менять формат выступлений и искать новые формы сопротивления, которые были бы одновременно и художественные, и очень точно политические, потому что, когда власть не понимает языка, на котором с ней говорят, она не понимает, как реагировать, и, соответственно, беззащитна. Это ее жалит и бьет гораздо больнее. И я, собственно, именно поэтому, во-первых, предлагал для маршрута проспект Мира, а не традиционный по бульварам, именно потому, что это было бы концептуально очень точно. Потому что проспект Мира назван, да, в советские времена, и песня была «Улица Мира». То есть это была бы игра на территории как раз власти, и мне кажется, что это было бы довольно сильный ход. Но оргкомитет решил не рисковать с новым маршрутом, чтобы не было риска отказа.
У вас в целом ощущение какое? Вы в Москве находитесь в осаде или у себя дома? У вас какие взаимоотношения с городом?
Это да, это тоже очень больной вопрос. И ощущение, конечно, абсолютного гетто, абсолютно не принадлежащего. То есть, что город тебе не принадлежит, он захвачен. Это совершенно очевидно. И это никак не связано, причем с Крымом. Это связано как раз с той доминирующей политикой социальных отношений, которая выстроена Путиным. Это как бы хамство, это злобство, это неуважение к закону, неуважение к людям, нежелание исполнять законы, нежелание следовать чему-то. Власть подает пример такого поведения, и граждане это поддерживают. Но граждане не в смысле, да, активные граждане, а граждане в смысле, имеющие российское гражданство. Да, это как бы с удовольствием подхвачено, вот эта вот поведенческая философия гопничества. Я бы сказал. И когда с этим сталкиваешься там на дороге или где-то в быту, то понимаешь, что это победило, эта модель поведения. И как себя не загоняет там в разные культурные места, там выставки, галереи, там или запираешься в автомобиле, это все равно тебя окружает в любой там кассе, в любом общественном месте. И с этим жить довольно тяжело и неприятно.
Рассказывал один из организаторов «Марша мира» художник Антон Литвин. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Антивоенные заявления в России начали звучать еще в марте после аннексии Крыма. Тогда в Москве прошел митинг против насильственного присоединения полуострова к России, а также конгресс против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма. С тех пор политика России по отношению к Украине не изменилась. О том, почему он выступает против российской военной агрессии, Радио Свобода рассказал теле- и кинокритик Юрий Богомолов, с которым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Я скажу так. Я могу понять, когда страна воюет за свою собственную территорию, когда она отражает чью-то агрессию. Я понимаю, почему воюют украинцы. Но я, так сказать, не могу согласиться с тем, что мы воюем на чужой территории. Правда, конечно, власть пытается, значит, как бы закамуфлировать то обстоятельство, что наши, так или иначе, какие-то то ли добровольцы, то ли откомандированные, как в испанской войне, гражданской испанской войне, воюет, а сама Россия официальная и казенная тут как бы ни при чем, но это, естественно, секрет по лишнему небе. Это не так. Поэтому, в принципе, я в какой-то степени оскорблен тем, что мы в данном случае выступаем в роли агрессора. Поэтому я против этой войны, начиная с Крыма. Крым нам как бы легко, значит, мы его, что называется, отоварили, а дальше пришлось отвечать за это. И, я думаю, нам придется долго отвечать.
Почему большинство россиян поддерживают политику Владимира Путина, в том числе и по украинскому вопросу? И какую роль вы в этом, как кинокритик, отводите российским государственным телеканалам?
Я думаю, что здесь происходит вот та же история, что когда поднимается волна патриотизма, как это было век тому назад, когда царил тоже эйфория по поводу войны Первой мировой, когда мы воевали с Германией. И тогда действительно возникает вот такой массовый психоз. Я называю это таким, так сказать, то, что называется маразм крепчал, а здесь патриотизм крепчает. Это дурное следствие. Что касается роли наших федеральных каналов, то я совершенно четко, я всю зиму и весну отслеживал наши федеральные каналы и наблюдал, как именно федеральные каналы сначала разжигали войну на Украине, а потом подливали масло в огонь уже вспыхнувшей гражданской войны. Это было совершенно очевидно. Это можно проследить поэтапно все, что происходило. Происходило закрытие телеканала «Дождь» с его альтернативной точки. То есть не закрытие, а его выключение из эфира. Он стал исключительно интернетовским, значит, каналом. Затем, значит, блокировались определенные сайты. Затем на федеральных каналах абсолютно, так сказать, безгранично господствовала одна пропагандистская линия. Эта линия состояла в том, что на Украине происходит фашистский бунт, фашистское восстание, которое требует подавления со стороны всего цивилизованного мира. Это было программа Соловьева. Они и сейчас продолжают это утверждать, но только менее, так сказать, что ли, ярко и выпукло. Но, во всяком случае, роль федеральных каналов, вообще роль в информационной войне одна из ключевых, я думаю. И одна из ключевых в том, что эту войну поддерживает такое большое количество людей.
Как вам кажется, чем все это закончится для России? Вот эта военная авантюра на Украине, вот этот подъем патриотизма, вот эта вакханалия на российских федеральных каналах?
Ну, два варианта, я думаю. Либо все-таки власть попытается спустить на тормоза, хотя это сделать очень сейчас трудно, потому что, ну как так, не 39-й год, когда, заключая пакт Риббентропа-Молотова, можно было командовать, чтобы прекратить антифашистскую пропаганду. И все, значит, как бы было повернуто, но ненадолго. А сейчас это очень трудно сделать, спустить на тормоза. Другой вариант, я думаю, это все-таки когда жареный петух нас клюнет как следует. Жареный петух клюнет именно сам электорат, поддерживающий эту войну. Вот тогда, значит, может быть, что-то пойдет в другую сторону.
Это было мнение телевизионного и кинокритика Юрия Богомолова. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Белорусская писательница Светлана Алексеевич, автор знаменитых документальных романов «У войны не детское лицо» и «Цинковые мальчики», с большой беспокойностью следит за развитием ситуации вокруг Украины. В Минском креативном пространстве «Цех» прошла дискуссия Алексеевич с читателями, в ходе которой она поделилась своими размышлениями об Украине, России, Белоруссии и наследии Советского Союза. Монологи Светланы Алексеевич записал корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» Инна Студзинская.
Все, что происходит вокруг, достаточно пугающе, конечно. А еще сейчас вокруг ситуация, война, и все это так близко. Это, конечно, очень тревожно. По-моему, нас ждут очень большие испытания. Вчера просто полчаса плакала. Я открыла интернет, и там было видео, как огромные рефрижераторы шли по всей Украине и везде оставляли гробы. И десятки километров вдоль дороги люди стояли на коленях. Вы знаете, это невозможно.
Украина сегодня пример для всех нас. Вот это желание расстаться с прошлым окончательно достойно уважения. И я делала предисловие книги, которую собрала Оксана Забушко, где люди говорили, почему они пошли на Майдан. Вы знаете, я читала это и думала, навряд ли бы у нас на таком уровне это говорили. И это не потому, что люди наши не смогли. Такая некая неразбуженность. А там именно была вот потрясенность людей, разбуженность. Они как бы отпрянули от сна. И вот так можно говорить только вот в состоянии такой потрясенности. В Украине происходит что-то главное для всех нас. Мир недолго пожил наивно и романтично. Я помню, когда упала стена, в 89-м году, что ли, мы с подругой шли по Берлину, и где-то мы запутались. Шла пожилая пара. Они, когда узнали, что мы русские, они вдруг стали нас целовать. Сейчас, конечно, все наоборот. Итальянский ресторатор вывесил заявление: русских не обслуживаем. Опять испугались, что в этой бездне, что в этой яме, в которой есть ядерное оружие и совершенно безумные какие-то геополитические идеи, совершенное отсутствие понятий о международном праве, об этом хрупком мире. Я недавно приехала из Москвы. Большего потрясения у меня не было, чем я испытала в Москве. Умные интеллектуалы, писатели, и этот патриотический угар, эта ненависть, ну, это страшно, это ненависть к Европе, это процесс очень опасный, и, по-моему, будет большая война, а любая большая война еще больше провоцирует человеческую природу. Я лично живу с чувством поражения. Вот те наивности, что мы в 90-е представляли себе романтично, что вот завтра начнется другая жизнь, это совершенно прекрасное будущее. Вот сейчас я даже думаю, откуда мы это взяли? Вроде бы разумные люди.
Рассуждала белорусская писательница Светлана Алексеевич. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас к международным сюжетам. В офисах двух венгерских некоммерческих организаций полиция провела на днях масштабные обыски и допросила их руководителей. Представители обеих НКО утверждают, что за гонениями на них стоят политические мотивы, а правительство Виктора Орбана успешно перенимает у Владимира Путина методы борьбы с гражданскими активистами. С подробностями из Будапешта Мария Лопато.
К рейдам были привлечены также полицейские отряды особого назначения, что сделало действия полиции похожими на акцию по захвату особо опасных преступников. Обыски стали продолжением кампании властей по давлению на правозащитников. В этот раз под подозрение попали некоммерческие организации, финансируемые фондом «Норвежские гранты», организации, которая своими средствами способствует развитию гражданского общества и социальному диалогу в Европе. За последние 5 лет Венгрия получила от Норвегии более 150 миллионов евро, из которых лишь около 10% пошли на гранты некоммерческим организациям. Но и эти 10% венгерское правительство решило взять под свой контроль. Об этом открыто заявил заместитель госсекретаря по развитию Нандер Чепреги еще в мае этого года, рассказывает политолог Габор Филиппов.
После победы на парламентских выборах в 2010 году у партии Фидес не осталась серьезная оппозиция. Партия премьер-министра Виктора Орбана тогда перекроила избирательное законодательство, обеспечив себе спокойное существование во власти на несколько сроков вперед. В этой ситуации они стали искать нового врага, и уже в 2010 году начались первые проверки в правозащитных организациях. Так что враг существует уже давно, а новым обыском дал повод конфликт венгерского правительства с норвежскими грантами.
Конфликт начался в январе этого года. Венгерское правительство создало специальный орган для распределения норвежского финансирования, управляемый чиновниками из кабинета премьер-министра. Изменения провели без согласования с норвежской стороной, нарушив двустороннее соглашение. Это не понравилось Норвегии, и она приостановила финансирование 90% венгерских проектов, тех, что распределялись венгерским правительством. Гранты для некоммерческих организаций продолжали поступать, но теперь их хочет приостановить уже государственный аппарат. В мае этого года госсекретарь правительства Венгрии Янош Лазар обвинил 13 некоммерческих организаций в том, что они финансируют оппозиционные партии, в частности партию зеленых ЛМП, и пообещал масштабные проверки. Масло в огонь подлил правозащитник Мартан Гуяш, который в телевизионном интервью подтвердил, что деньги норвежского фонда были потрачены на организацию антиправительственной демонстрации. Тем не менее, в результате проверок связь некоммерческих организаций с политическими партиями не выявилась. Но в начале сентября расследования возобновились с новой силой. Теперь некоммерческие организации «Окотарш» и «Демнет» обвиняют в неправомерном распределении денежных средств и выдаче кредитов другим некоммерческим организациям. Эксперты утверждают, что обвинения по большей части не обоснованы, говорит Габор Филиппов.
В своих нападках на правозащитников венгерские власти любят повторять, что некоммерческие организации не могут заниматься политикой. Но это неправда. Не может не быть причастной к политике такая организация, функция которой — контролировать действия правительства, смотреть, чтобы оно не воровало, не было коррумпировано и тому подобное. В своей риторике власть путает понятия политической деятельности и политической агитации. Даже если ничего противозаконного у этих организаций не выявят, все равно это акция устрашения. НКО и без того очень слабым мешают работать, описывают их офисы, изымают переписку. Это давление еще больше ослабит гражданских активистов.
О планируемых рейдах полиция не оповещает. На проверку просят прислать даже личную переписку сотрудников некоммерческих организаций. Не сообщается также, кто именно выступает в роли обвиняемых. Правозащитников опрашивают в качестве свидетелей. На прошлой неделе, однако, даже в аппарате премьер-министра назвали проведенные рейды излишне жестокими, говорит Габор Филиппов.
Все это выглядит как политический заказ. В одном из выступлений этим летом Виктор Орбан сказал, что венгерские НКО служат иностранным интересам. И после этих слов премьер-министра государственная машина быстро заработала в нужном направлении. Начались проверки. Хотя информация об этих организациях и их проектах открыта. Государство старается найти изъян в работе НКО, чтобы помешать их нормальному функционированию. В Венгрии очень сложно соответствовать всем бюрократическим нормам. При этом за небольшие несоответствия можно получить до 3 лет тюрьмы. Сейчас государство пытается найти такие вот маленькие несоответствия у правозащитников, чтобы применить к ним санкции.
считает политолог Габор Филиппов. Теперь у фонда «Норвежские гранты» несколько требований к венгерскому правительству. Во-первых, переорганизовать распределение поступающего в Венгрию финансирования, а во-вторых, прекратить необоснованные проверки венгерских правозащитников. Будущее спонсирование крупных венгерских государственных проектов в сфере образования, здравоохранения, защиты окружающей среды теперь зависит и от этого. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Иране 4 месяца назад появился современный женский журнал «Занан Еемрус. Женщина сегодня», немедленно вызвавший гнев и ярость ультраконсерваторов. Редактор издания, знаменитая в Тегеране журналистка Шахла Шеркат, подвергается мощному агрессивному давлению с разных сторон, и в перспективе ей может грозить тюремное заключение. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Иранские ультраконсерваторы обвиняют Шахлу Шеркат в распространении устаревших феминистских взглядов и идей, якобы противоречащих исламу. Как сообщает ультраконсервативное иранское информационное агентство под названием «Фарс», тесно связанное с корпусом стражей исламской революции, в конце сентября главный редактор журнала «Занан Еемрус» должна будет предстать перед специальным судом, разбирающим жалобы, касающиеся нарушений в средствах массовой информации. Какие именно обвинения вменяются Шеркат, агентство не уточняет. Сама журналистка пока воздерживается от комментариев. Однако один из бывших сотрудников редакции «Занан Еемрус» в интервью иранской службе «Радио Свобода» подтвердил, что ее вызывают на судебное заседание. Бывший коллега Шеркат заявил, что дело против нее основывается на жалобе, касающейся еще первого номера журнала, вышедшего 28 мая. Ранее Шахла Шеркат на протяжении 16 лет выпускала в Иране женский журнал с простым названием «Занан» – «Женщины», всегда пользовавшийся большой популярностью. Однако в 2008 году, во время правления предыдущего иранского президента Махмуда Ахмадинежада, власти отозвали у издания лицензию на том основании, что журнал публиковал ненадежную с точки зрения морали информацию и представлял Исламскую республику в слишком мрачных тонах. В 2009 году в западных изданиях Шеркат писала, что журналисты «Занана» просто размышляли над проблемами и потребностями женщин, и их основной задачей было добиться осознания и разрешения этих проблем. Находящееся под контролем государства иранское телевидение говорит, что, учитывая биографию и взгляды Шахлы Шеркат, вручение ей лицензии на издание журнала, вероятно, расходится с государственными интересами Ирана. Влиятельная консервативная ежедневная газета «Кайхан» прямо заявила, что Шеркат сотрудничает с группами, выступающими против исламских установлений. Еще один ультраконсервативный сайт пишет, что основной причиной неодобрения с его стороны публикации «Занана Еемруза» являются именно биография и прошлое Шеркат.
Мировоззрение главного редактора и коллектива «Занана» отражает взгляды западных женщин, что вступает в серьезное противоречие с учениями ислама. В результате влияния западного феминистского движения религия называется в числе одной из преград на пути признания женских прав.
Говорится в репортаже, появившемся на этом сайте. Там же опубликованы фотографии, на которой изображены Шахла Шеркат и иранская правозащитница и юрист, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Ибади, находящаяся в добровольной эмиграции и неоднократно подвергавшаяся нападениям со стороны ультраконсерваторов за свою деятельность. Само существование журнала «Занан Еемрус» расценивается иранскими сторонниками жесткой линии как проявление несостоятельности правительства и президента Хасана Роухани. При этом сам Роухани в публичных выступлениях несколько раз призывал к равноправию полов и обещал расширить различные гражданские свободы. Поэтому появление «Занан Еемрус» вызвало надежды у иранских правозащитников, занимающихся проблемами женщин. По мнению гражданской активистки Сюзан Тахмасеби, Шахла Шеркат всегда отличалась чрезвычайно тактичным отношением ко многим болезненным для Исламской Республики проблемам, и это особенно касается прав женщин.
«Занан Еемрус» представляет точку зрения 50% населения. Те, кто пытаются заглушить Шахлу Шеркат и ей подобных, должны осознавать, что это те самые потребности и проблемы, с которыми сталкиваются и члены их семей, их жены, их матери, их сестры и их дочери. От того, что их будут подавлять, эти проблемы никуда не исчезнут, они проявятся где-то еще.
Среди статей, появившихся в журнале с начала его издания, интервью с американской писательницей бенгальского происхождения Джумпой Лахири, разговор с иранской писательницей Гали Тараги, репортаж о принятом в Иране запрете женщинам посещать стадионы, а также интервью с правозащитником Имадом Баги о его борьбе за отмену смертной казни.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу через после выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Культурный дневник», который ведет Дмитрий Волчек. Ну, а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».